Это наш Петя. Я снова набрал 2 двойки, и снова мне ответил знакомый Снегурочкин голос. Стол заказов слушает. Это я, Петя Каникуляр.
Оформить заказ на выполнение желаний?
Да, пожалуйста, если не трудно,
такая наша работа.
Я бы очень хотел, чтобы все мои друзья очутились в цирке на дневном представлении.
Обслуживаем только каникуляров,
строго ответил стол заказов.
Но ведь меня это очень развлечет.
Мне доставит огромное удовольствие, прямо-таки наслаждение, если все мои приятели окажутся в цирке.
Обратись непосредственно к Деду Морозу. Может быть, он разрешит в порядке исключения. Соединяю.
Я начал повторять свою просьбу, но Дед Мороз перебил меня.
О, не затрудняй себя. Я слышал ваш разговор по отводной трубке. Вообще-то говоря, Снегурочка абсолютно права. По правилам я должен развлекать только каникуляров.
У сказки ведь тоже есть свои законы. Если, знаешь ли, волшебники начнут делать все, что им взбредет в голову,
они такое натворят на белом свете. Но в порядке исключения так уж и быть. Пойду тебе навстречу. Организую для всех твоих приятелей культ-поход в цирк.
Завтра, — обрадовался я.
Нет, не завтра, а в ближайшее воскресенье.
«Почему?»
«Мне бы очень хотелось...» Дед Мороз опять перебил меня.
«Я дисциплинированный волшебник и не могу отрывать ребят от занятий и от всяких общественных дел. Особенно сейчас, когда они в школе готовятся ко дню открытия...»
«Что это они там...» «Собираются открывать!»
— лениво перебил я волшебника.
«Вот видишь, я нечаянно нарушил законы сказки. Каникуляру нельзя даже рассказывать о том, что делается в школе. Ни о каких занятиях, ни о каких делах. Он должен только... отдыхать и развлекаться, так что больше я ничего не расскажу. А просьбу твою насчет цирка выполню».
И сразу же в трубке раздался голос Дед Морозовской внучки.
«Заказ принят. Номер заказа 2/7. Приняла и оформила Снегурочка».
Я уже говорил о том, что мне в ту далекую пору очень нравились выходные дни. Но, пожалуй, никогда еще я не ждал воскресенья с таким нетерпением, как после разговора с Дедом Морозом. Ведь на дневном воскресном представлении в цирке должна была осуществиться одна моя необыкновенная затея, необыкновенная. «Будет так», — размышлял я, — «выкатят огромные гири, выйдет клоун-богатырь, а потом уж спущусь на арену и я, спущусь тихо и скромно, будто первый раз в жизни». Все наши ребята будут смотреть на меня, и даже Валерик замрет от изумления. Устами младенца, как говорится, истинно глаголит, — воскликнет клоун, и он обратится ко мне. Под силу ли тебе, мальчик, поднять эти гири? А я возьму и подниму их вверх. Трудно даже представить себе, что тут начнется. Все решат, что я великий силач, ведь остальные подсадки не будут подводить клоуна и не смогут поднять гири, а я смогу. Ах, если мой план осуществится, тогда все ребята сразу и на веки веков забудут о моем позоре на хоккейном поле, забудут обо всех моих неудачах, обо всех. И вот наступил долгожданный день. Со своего пятого места в десятом ряду я видел, как на противоположной трибуне расхаживают мои друзья-приятели. Но они меня не замечали. Должно быть, Дед Мороз нарочно сделал так, чтобы они не смотрели в мою сторону. А я не спускал глаз с Валерика. Он, конечно, сидел рядом с Жоркой и Мишкой-будильником. Он даже положил руку Жорке на плечо. И мне было как-то неприятно на это смотреть. Девчонка, сидевшая позади них, стала объяснять, что ей из-за длиннющего Жоркиного роста ничего не видно. Тогда Жора немного отодвинулся от Валерика, чтобы девчонка могла смотреть в просвет между ними. И рука Валерика соскользнула с Жориного плеча. Мне стало легче. Может быть, это Дед Мороз нарочно посадил сзади такую маленькую девчонку? Но ничего, Валерик, — думал я, — скоро, буквально через каких-нибудь полчаса, ты поймешь, кто больше заслуживает уважения, я или твои новые приятели. Мне казалось, что увертюра, которую исполнял оркестр, стала гораздо длиннее, чем была, что медведи катались на самокатах гораздо дольше, чем в первый раз, и что укротитель в клетке гораздо медленнее готовил своих тигров к прыжкам сквозь горящие обручи. «Сколько можно смотреть на этих зверей?» — тихонько ворчал я. «Зоопарк здесь, что ли? Сколько можно слушать эту музыку? Концерт здесь, что ли?» «Все-то тебе не нравится?» — рассердилась женщина, сидевшая рядом. «Вышел бы сам на арену, да и выступал». Она и представить себе не могла, что я через несколько минут действительно появлюсь на арене. И вот, наконец, раздалось.
«Сегодня в цирк вы пришли не зря. Увидите клоуна-богатыря!»
Не знаю, как другие, а уж я-то, по крайней мере, пришел не зря. «Это точно!» — говорил я сам себе, аплодируя клоуну, и все ему хлопали. Даже Валерик, который не любил выражать восторгов, и тот неторопливо, как-то по-своему, не сгибая пальцев, аплодировал циркачу Геркулесу. Ассистенты, отдуваясь на каждом шагу, опять приволокли гигантские гири.
«Никто на всей планете не сдвинет гири эти. Может быть, вы не верите? Может быть, вы проверите?»
Весь ряд, в котором сидели мои приятели, первым задрал руки вверх. Только один Валерик не рвался проверить клоуна. Жорина ручища тянулась ввысь, как семафор. но хоть она была длиннее всех, клоун-богатырь ее не заметил. Взгляд его опять совершенно случайно наткнулся на мою руку. После первого представления клоун за кулисами сказал мне: «Не лети на арену, как угорелый, это может вызвать подозрение. Веди себя естественней». И я попытался вести себя естественнее. И не спеша поднялся со своего стула и робко спросил: «Вы вызываете меня?»
«Ну да, тебя».
«Именно меня?»
«Тебя, тебя, мальчик».
«И я могу спуститься вниз, на арену?»
«Можешь».
«А мое место тут без меня не займут?»
«Никто его не займет».
Но я все-таки обратился к своей соседке так, чтобы слышали все кругом: «Покараульте, пожалуйста, мое место». Только после этого я медленным шагом сошел вниз на арену. Весь ряд, в котором сидели мои приятели, вытянул шеи вперед и замер.
«Устами младенца, как говорится, истина глаголит», — объявил клоун. «Вот мальчик по имени... Как тебя зовут?»
«Петей».
«Сейчас мальчик по имени Петя скажет нам всем, можно ли поднять эти гири. Или хоть чуть-чуть сдвинуть их с места».
«Ничего, сейчас ты, Валерик, начнешь уважать меня. И вы, мои дружки-приятели, тоже», — подумал я. И стремительным рывком поднял гири вверх. Наступила абсолютная тишина. И вдруг среди этой тишины загремел голос клоуна-богатыря:
«Перед нами феноменальный ребенок! Ребенок-богатырь! Родители мальчика в зале? Я хочу, чтобы они по праву разделили успех своего сына, его триумф. Но раз он пришел один...»
«Он не один!» — завопил ряд, в котором сидели мои приятели. «Это наш Петя! Он живет в нашем дворе, он учится в нашей школе».
«Ага, значит, здесь присутствует коллектив, в котором, как говорится, рос и развивался наш юный рекордсмен по поднятию тяжестей».
«Он с нами!» — вопил коллектив. «Это наш Петя!»
«Чтобы вы по достоинству оценили богатырскую силу этого мальчика!» —
перекрикивая всех моих друзей, продолжал клоун.
«Мы сейчас вызовем двух самых крепких, самых плечистых мужчин, первых попавшихся. Ну, хотя бы вот этих».
Но не тут-то было.
Десятки зрителей со всех концов зала ринулись на арену. Они хотели потрогать гири, которые я так легко поднял ввысь. «Неужели в зале столько подсадок?» — подумал я. «Нет, не может быть. Значит, это самые обыкновенные зрители. Какой ужас! Что сейчас будет? Стойте! Остановитесь!» — воскликнул я так громко, как не смог бы, наверное, крикнуть даже сам клоун-богатырь. «Сейчас я покажу вам еще один номер. Но если хоть один выбежит на арену, все пропало!» Те, что бежали, замерли в проходах между рядами. «Подождите минутку!» — предупредил я. «Одну минутку! Мне нужно сбегать за кулисы, и тогда вы увидите такой номер, какого никогда не видали».
«Что ты еще придумал, негодяй?»
— еле слышно прохрипел сквозь маску клоун-богатырь. Мне казалось, что он вот-вот упадет в обморок. Я выбежал за кулисы и, задыхаясь от волнения, спросил у женщины в форменном костюме с двумя серебряными полосками на рукаве: «Где тут у вас телефон?»
«Вон там, на столике, где сидит дежурный пожарник».
Не спрашивая разрешения у пожарника, я набрал две двойки.
«Стол заказов слушает», — ответила Снегурочка.
«Я хочу, чтобы гири стали тяжелыми, чтобы никто не смог их поднять.
Принимаем заказы только на развлечения, но тогда развлечение превратится в мучение. Сделайте, пожалуйста, в порядке исключения».
От волнения я вдруг, как клоун-богатырь, заговорил стихами, и это подействовало на Снегурочку.
«Заказ принят», — сказала она. «Номер заказа 3/7.
Вернувшись на арену, я скомандовал: «Теперь проверяйте! Бегите! Бегите сюда! Попробуйте поднять эти гири!» «А где же обещанный номер?» «Где номер?» «Номер отменяется! В следующий раз!» — пообещал я, а сам подумал: «Сейчас-то и будет главный номер программы». Первыми на арену ворвались ребята с нашего двора, а вслед за ними незнакомые мне мужчины, женщины, мальчишки и девчонки. Все стали хвататься за гири, но, о чудо, никто не мог их поднять. Я будто случайно толкнул ногой одну гирю и почувствовал, что она налилась неприступной тяжестью и словно бы приросла к полу. Сказка пришла мне на помощь. Но как же теперь поднимет эти гири сам клоун-богатырь?
«Я не могу работать в такой обстановке!» — прогремел он на весь цирк и, гордо вскинув свою свирепую голову, ушел за кулисы.
«Никто не может сдвинуть гири с места! А ты смог! Ты смог!» — обнимали меня дружки-приятели. Они подняли меня на руки и потащили в тот ряд, где сидели сами. «Куда же вы его?» — закричала моя бывшая строгая соседка. «Я сберегла его место!» Ей хотелось сидеть рядом с ребенком-богатырем. Но ребята унесли меня к себе. Мишка и Жора теснились теперь на одном стуле, а я сидел на бывшем
Жорином месте, прижавшись плечом к Валерику.
«Вот что значит курс лечения!» — с завистью сказал Мишка. «Мы ходим в школу, зубрим, с утра до вечера расходуем свои силы, а он сберегает их, накапливает. Вот бы мне кто-нибудь прописал такой курс!» «Да, здорово было бы, если бы и нам тоже...» «Эх, хорошо было бы!» — вздыхали и другие ребята. Сзади и спереди ко мне потянулись руки, все хотели пощупать мои мускулы. «Вы ничего не почувствуете? Они в расслабленном состоянии», — сказал я. «Отдыхают». Валерик молчал. А вечером во дворе он подошел ко мне и вполголоса, но повелительно произнес: «Смотри на меня внимательно, в оба глаза. Слушай меня внимательно, в оба уха. Гири были фанерные или из какого-нибудь там папье-маше?» Я хотел сказать, что гири были настоящие, что ни один человек в цирке, кроме меня, не смог их поднять. Но язык не слушался меня. Голос куда-то пропал. И я не сумел соврать. Первый раз в жизни хотел и не сумел. Наверное, Валерик меня загипнотизировал. Только уже дома голос ко мне вернулся. Тогда я набрал две двойки и торопливо, взволнованно заговорил в трубку: «Я вас очень прошу, я просто умоляю, заколдуйте, пожалуйста, Валерика, чтобы он восхищался мною, как все».
«Это невозможно», — ответила Снегурочка.
«Но ведь воля каникуляра должна быть для вас законом».
«Да, это верно. Но тут мы бессильны».
«Почему?»
«Я не могу объяснить».
«Из-за его сильной воли, да?»
«Нет, дело совсем в другом».
«В чем?»
«Не могу объяснить».
«Это тайна?»
Снегурочка повесила трубку.
«Почему Валерик не поддавался Деду Морозу? Почему он был неподвластен сказке?»
Да, это была тайна. И такая, что даже каникуляру не имели права ее раскрыть.